Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили о том наказании, к которому прибег Моисей, чтобы избавить народ израильский от греха идолопоклонства. Это была крайняя мера. Но иначе и нельзя было, ведь грех был велик. Сегодня в наши церкви проник либерализм, и мы позволили ему укорениться. Помню, как у нас принимали экзамен на право церковного служения. Там был один молодой человек, окончивший либеральную семинарию. Я никогда еще не встречал человека, который бы так плохо знал богословие и Библию, а то немногое, что он знал, путалось у него в голове. Было совершенно ясно, что знает он мало, а веры у него нет вовсе. Он не мог даже прокомментировать основные догматы веры. Один из экзаменаторов очень корректно сказал ему: «Даже если вы не верите, то вы, по крайней мере, должны знать, во что вы не верите». Потом один старый служитель, который знал отца этого молодого человека, сказал: «Его отец был в прошлом великим проповедником. Он по-настоящему верил. И я уверен, что придет время, и этот молодой человек все поймет и справится». В результате у него все-таки приняли экзамен, хотя и не единогласно. Моисей бы поступил совсем по-другому. Он, может быть, не вытащил бы меч и не убил бы этого молодого человека на месте, но в священники он его точно не принял бы. Наверное, Моисей дал бы ему в руки Библию и отправил в библейскую школу подучиться, чтобы потом все-таки сдать этот экзамен. К сожалению, и другие церковные аттестационные советы поступают точно так же, как наш. От этого либерализм и побеждает в церквях. С грехом нельзя идти на компромисс. Кто-то сказал: «Компромисс аморален». И особенно аморален он в церкви. Моисей не был силен в компромиссах. Вместо этого он применял крайнюю хирургию. Прочтем теперь 28 стих 32 главы. «И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». Виновные были убиты, и лагерь был очищен от греха. Многие тут же скажут, что все это очень жестоко. А если мы посмотрим на это по-другому? Что было лучше, вырезать рак немедленно и спасти народ, или же оставить болезнь в покое и погубить весь народ? Подумайте о невинных мужчинах, женщинах, детях. Если бы те, которые вернули Израиль к идолопоклонству, остались жить, народ никогда бы не пришел в землю обетованную. Желание смириться с грехом повсеместно распространено в сегодняшних церквях. Я скажу, как церкви одна за другой теряют свой авторитет и влияние и становятся бесполезны и бессильны, потому что они впустили либерализм. В борьбе со злом мы ведем себя мягкотело, сентиментально и глупо. Далее мы читаем, как Моисей снова ходатайствует перед Богом, и это 30 стих. «На другой день сказал Моисей народу: „Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?“» Итак, грех можно было загладить. Так поступали с грехом до прихода Господа Иисуса и Его смерти на кресте. А Христос Своей смертью на кресте удалил грех. Что же касается Моисея, то он излагает четвертую причину, по которой народ Израилев следует ввести в землю обетованную. Прочтем 31 стих. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: „О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога“». Что это такое? Это исповедь. Если вы хотите быть вместе с Богом, вы должны иметь общее с Ним мнение относительно греха. Грех – это грех. В нем необходимо исповедоваться пред Богом. И не имеет значения, кто вы. Народ Израилев был избран Богом. Но Моисей все равно говорит: «Мы согрешили». Израиль совершил тяжкий грех, создав себе золотых богов, и Моисей исповедался в этом грехе. Так должны поступать и мы. Мы должны честно рассказывать Богу, как и в чем мы согрешили. Прочтем теперь 32 стих. Моисей обращается к Богу с просьбой: «Прости им этот грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Моисей говорит: «Я остаюсь со своим народом, я часть его, и если ты хочешь стереть их с лица земли, то сотри меня». Но вспомните, ведь Бог уже сказал Моисею, что он может выполнить то, что обещал Аврааму, Исааку и Иакову, и произвести народ от Моисея. Но Моисей ответил: «Нет, я остаюсь со своим народом, и если ты не хочешь ввести их в землю обетованную, то уничтожь и меня вместе с ними». Обратите внимание еще вот на какой момент. То, что овладевает сердцем Бога, владеет и его рукой. У Бога не бывает такого, что сердцем он хочет одного, а делает другое. Я читаю далее 33 стих. «Господь сказал Моисею: „Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей“». То есть Бог борется с грехом индивидуально. Прочтем теперь два последних стиха 32 главы, 34 и 35. «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Бог накажет за грех каждого в отдельности. Но народ он, однако, приведет в землю обетованную. Тех же, кто не согрешил идолопоклонством, поведет ангел Божий. В Ветхом Завете ангел Господень – это видимое присутствие Христа, предвоплощенного Христа. Благодаря ходатайству Моисея Бог не оставил свой народ. А кроме всего прочего, мы должны отметить здесь, какое огромное значение имеет молитва, обращенная к Богу. Сейчас мы начинаем изучать 33 главу книги «Исход». Прочтем 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: „Потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и иевусеев“». Этими словами Бог готовит Израиль к тому, чтобы войти в землю обетованную. В книге «Чисел» мы прочтем о том, как закончится поход по пустыне. А находящаяся перед книгой «Чисел» книга «Левит» продолжает наставление, касающееся служения в скинии, которую израильтяне еще только начинают сооружать. Здесь же мы читаем о том, как Бог готовит Израиль к будущим событиям. Вот 3 и 4 стихи. «И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Украшения эти, как мы уже убедились, были языческими. Серьги, например, свидетельствовали о том, что израильтяне все еще поклонялись египетским богам. Это очень похоже на крестик на шее, который по нынешним временам вовсе не обязательно означает, что надевший его человек – христианин. Прочтем теперь 5 стих. «Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». В 6-й раз Бог называет Израиль жестоковыйным, то есть упрямым народом. Бог ясно дает им понять, что Он решил искупить их совсем не потому, что они лучше других. Бог требует, чтобы они сняли все украшения, которые выдают в них язычников и варваров. Они должны приготовиться к тому, чтобы принять Бога. Я лично уверен, что именно по этой причине крещение водой имело столь большое значение для ранней церкви. Оно свидетельствовало, что человек оставил все ветхое и готов принять новое. И сегодня крещение представляет собой точно такое же свидетельство. Поэтому мы читаем в 6-м стихе. «Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива». Прочтем теперь о том, как Моисей поставил скинию собрания. Вот 7-й стих. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». В это время скиния представляла собой лишь шатер, в котором собирались израильтяне, а может даже просто ограду, в пределах которой потом была построена скиния. Прочтем 8 и 9 стихи. «И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем». Встает вопрос, а кто-нибудь видел Бога? В 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится, что Бога никто никогда не видел. А 9 стих 14 главы Евангелия от Иоанна говорит, что тот, кто видел Иисуса Христа, видел и Отца. Господь Иисус Христос – это откровение Бога, облеченное в человеческую плоть. В Ветхом Завете одним из его имен было «Ангел Господень». Так вот, с Моисеем говорил «Ангел Господень». Прочтем 1:11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Совсем как близкие друзья, сидящие рядом, разговаривали Бог и Моисей. И все равно Моисей не видел Бога. Прочтем теперь 2:11. «И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». И снова мы слышим имя Иисуса. Именно этого человека Бог готовит в преемнике Моисею. Не думаю, что тогда кто-то подозревал, что так произойдет. А когда мы займемся книгой Иисуса Навина, мы увидим, что Иисус Навин, пожалуй, вообще менее всех остальных подходил к роли преемника Моисея. Далее мы читаем о том, как Моисей обратился к Богу в молитве и об ответе Бога. Начнем с 12 и 13 стихов. «Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. и помысли, что сии люди твой народ». Моисей просит о том же, о чем просил впоследствии апостол Павел в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам – «познать волю Бога». О том же просил и Филипп в 8 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. Он говорил Иисусу: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Я уверен, что каждое истинное дитя Божие желает видеть Бога. Теперь я читаю 14 и 15 стихи. Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Моисей прекрасно понимал, что ему необходимо присутствие Бога. Самому ему было не справиться. Прочтем теперь 16 стих. «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Важно понять и всегда помнить, что Бог сделал Израиль избранным народом по совершенно определенной причине. И церковь должна сегодня стать избранным народом. Это значит, что мы должны стать прежде всего народом Божьим и руководствоваться волей Божьей, а не какими-нибудь прихотями или домыслами. Прочтем далее стих 17. «И сказал Господь Моисею: „И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени“». Моисей становится очень близким Богу. Теперь 18 стих. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Моисей ведь не мог видеть лица Бога. А далее следует 19 стих. «И сказал Господь: „Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею“». Этот стих использует и апостол Павел в 15 стихе 9 главы послания к римлянам. «Ибо он говорит Моисею: „Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею“». Читаем далее 20 стих. «И потом сказал: „Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых“». Да, это правда, друзья мои. Невозможно увидеть лицо Бога и остаться в живых. И, наконец, прочтем заключительные стихи этой главы с 21 по 23. «И сказал Господь: „Вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо“». В этих стихах содержится важная мысль о том, что слава – это образ Бога. Господь Иисус сказал, что когда Он придет во второй раз, на небе явится знамение Сына Человеческого. В 30 стихе 24 главы Евангелия от Матфея сказано: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Мне кажется, это знамение и есть слава, о которой мы только что прочитали в 21, 22 и 23 стихах. Когда Христос принял образ человека, славы с ним не было. Он принял униженный и смиренный образ и отложил в сторону свою славу. Но он по-прежнему был Богом. Вот почему он мог сказать: «Видевший меня, видел и Отца». Нам же не дано видеть Бога. Мы увидим Господа Иисуса Христа, который будет иметь образ человеческий, потому что именно такой образ он принял здесь, на земле. Сейчас он облекся в прославленное тело, и придет день, когда мы станем такими же, как и он. Вот как об этом говорится во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это и есть предвкушение и надежда христиан, поступающих по вере. Именно так и собирается жить Моисей. Он хорошо знал, что Бог должен присутствовать рядом с ним, иначе он потерпит неудачу. И нам сегодня, чтобы совладать с проблемами и трудностями нашей жизни, необходимо присутствие Божье. Сейчас мы с вами переходим к изучению 34 главы книги «Исход». В этой главе мы прочтем о том, как были обновлены каменные скрижали, как было провозглашено имя Господа и как воссияло лицо Моисея. Сначала давайте прочтем об обновлении скрижали закона. Вот стихи с 1 по 4. «И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пасти сблизь горы сей». И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. Перед нами новые скрижали закона. Первые Моисей разбил, когда, спустившись с горы Синай, он обнаружил, что израильтяне уже успели сотворить себе золотого тельца и вовсю поклоняются ему. И вот Моисей снова приходит к горе с двумя скрижалями, на которых еще ничего не записано. А далее мы читаем о том, как было провозглашено имя Господа, и начинаем мы с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы». Господь провозглашает свое имя. И для Моисея, и для всех израильтян это большой шаг вперед в отношениях с Богом. Ведь имя всегда что-то значит. Когда вы слышите имя Цезарь, что приходит вам в голову? А когда вы слышите имя Авраама, конечно, у вас в голове тут же возникают определенные образы. И вот Бог провозглашает свое имя. Он хочет, чтобы израильтяне запомнили все, что им пришлось пережить с тех пор, как они ушли из Египта. В следующей передаче мы продолжим изучение 34 главы.